Спасибо прославителям. Слава Всевышнему. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха, через недельную главу Микец. Переводится как «к концу». И как всегда, изучая очередную недельную главу Торы, главный вопрос для нас – чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через эту недельную главу. Обычно недельная глава Микец читается в последние дни праздника Ханука, и этот год тоже не исключение. Вчера мы праздновали 8-й день праздника Хануки, и всю эту неделю в дни Хануки мы изучали недельную главу Микец. И следует понимать, что если недельная глава Микец читается в последние дни Хануки, то значит, между праздником Ханука и недельной главой Микец есть определенная духовная связь. Так же, как и с предыдущей главой Ваишев, которую мы читали в первые дни праздника Ханука. Так вот, наша задача сегодня увидеть эту духовную связь между праздником Ханука и недельной главой Микец. И через это еще глубже понять главный урок недельной главы Микец. Это как раз и будет то, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Микец. Поэтому давайте сначала сформулируем саму суть, духовную суть праздника Ханука. В Евангелии от Иоанна апостол Иоанн называет этот праздник праздником обновления. Иоанна 10:22 написано: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». А Дэвид Штерн переводит этот текст так: «Затем в Иерусалиме наступила Ханука, была зима». Если спросить, о каком обновлении идет речь в течение 8 дней праздника Ханука, то для тех, кто не знаком с праздником Ханука, следует сказать, что речь идет об обновлении храма Всевышнего. Давайте посмотрим, как это происходило. Как происходило это обновление. Антиох Епифан, сын царя Антиоха, после завоевания Египта, победив царя Птоломея, на обратном пути пошел войной против Израиля. Захватил Иерусалим, осквернил храм Всевышнего, запретил иудеям изучать Тору под страхом смерти, издал закон, чтобы все народы в его царстве были одним народом, и чтобы каждый народ оставил свой закон, и все приняли законы греческого царства. И многим это нравилось, многие с радостью это делали, привлекала греческая философия, привлекали Олимпийские игры, физическая культура, привлекали театры, цирки, развлечения. В общем-то, были такие и в еврейском народе. Священник Матафия из сынов Иарива со своими 5 сыновьями не подчинился повелению царя. И призвал всех иудеев, тех, которые ревнуют по Торе и по-прежнему стоят в завете со Всевышним, то есть хранят завет, идти вслед за ним. Священники, левиты, многие жители Иудеи, которые не преклонились перед греками, присоединились к священнику Матафии, к этой войне Маковеев против греческой армии. Всевышний был на стороне иудеев, и они изгнали греков из Иерусалима и Иудеи. И вот наступил тот момент, когда нужно было очистить храм от всего оскверненного греками и зажечь священный огонь в храме. Традиция нам говорит, что когда закончили очищать храм, то оказалось, что из всего освященного елея, который можно было бы зажигать в святилище, остался только один кувшин с нетронутой печатью первосвященника. Все остальные были осквернены. Количество елея в этом одном кувшинчике обычно хватало только на один день горения в миноре храма. А для того, чтобы приготовить новый священный елей, нужно было 8 дней. Тем не менее, светильник зажгли. Произошло чудо. Этот светильник горел 8 дней, пока был приготовлен новый елей. Некоторые комментаторы говорят, что это типа сказка, которая была придумана мудрецами гораздо позже, примерно во 2 веке нашей эры, во время составления Мишны, И ссылается на то, что ни в книге Маккавеев, ни у Иосифа Флавия об этом ничего не написано. Как бы там ни было на самом деле, Всевышний знает, для меня все равно все это является чудом, а именно то, что маленькая горсточка людей, плохо вооруженных, победила огромную, хорошо вооруженную, регулярную греческую армию, освободила Иерусалим, очистила храм и праздновала праздник Хануку 8 дней. И об этом мы читаем во второй книге Маккавеев, в 10 главе я прочитаю. Маккавей же и бывший с ним под водительством Привечного опять заняли храм и город. А построенные наплеменниками на площади жертвенники и капища разрушили. Очистив храм, они соорудили другой жертвенник. Разжегши камни и взяв из них огонь, принесли жертву после двухгодичного промежутка. Сделали кадильницу, свечники и предложения хлебов. Устроив все это, они молили Привечного, падая ниц, чтобы им не подвергаться более таким бедствиям. Если же когда и согрешат, то да накажет он их милостиво, не предавая богохульным и жестоким язычникам. Тот самый день, в какой осквернен был храм иноплеменниками, совершилось и очищение храма. 25-й день того же месяца Хаслева. И провели они в веселье 8 дней по подобию праздника Кущи, вспоминая, как незадолго перед тем временем они проводили праздник Кущи, подобно зверям в горах и пещерах. И возникает вопрос, почему праздновали именно по подобию праздника Кущей 8 дней? А почему не праздновали по подобию праздника Песах? Ведь праздник Песах они тоже не праздновали, пока шла война, поскольку храм был осквернен. А когда мы смотрим на суть праздника Кущей, то мы видим там два праздника. 7 дней идет праздник Кущей, а 8-й день – это уже другой праздник, называется Шмини Ацерет, и указывает нам уже на будущий мир. Тогда почему же все-таки праздновали именно по подобию праздника Кущей именно 8 дней, то есть вместе с праздником Шмини Ацерет? Также, если говорить о чуде с елеем, когда один кувшин елея, которого хватает на один день, горел 8 дней, то здесь тоже возникает вопрос, почему именно 8 дней? Если священный елей можно приготовить за один день, зачем тогда нужны были еще 7 дней? Ответ на этот вопрос позволит нам по-новому увидеть все события, которые происходят в недельной главе Микец, и даст нам ответ на наш главный вопрос. Каким образом духовно связаны между собой праздник Ханука и недельная глава Микец и праздник Кущи? Так вот, из 8 дней праздника Ханука, который называется еще праздником обновления храма Всевышнего, 7 дней ушло на приготовление самих священников, на их очищение и освящение. И только в 8-й день они могли приступить к изготовлению нового священного елея. И выше мы уже говорили, что когда священник Матафия из сынов Иарива со своими 5 сыновьями не подчинился повелению царя и призвал всех иудеев, кто ревнует по Торе и стоит в завете идти вслед за ним, то за ним пошли священники, левиты и многие жители Иудеи. И все они самоотверженно сражались. Многие из них за время этой войны осквернились прикосновением к мертвому. Да и также, когда храм очищали от нечистоты, тоже прикасались к мертвым. А в книге Бамидбар написано, 19 глава с 11 стиха, «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сей водою в 3-й и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Привечного. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он нечист, еще нечистота его на нем». Другими словами, 7 дней праздника Ханука нужно было для очищения и освящения самих священников, чтобы в 8-й день они могли уже приступить к служению. И в 8-й день священники и левиты, очистившись и осветившись, приступили к самостоятельному служению, начали служить в храме, в том числе и приготовлять елей. И все это называется праздник обновления храма Всевышнего. Так же было и в пустыне, когда народ приготовил скинию и Моше ее поставил, то первые 7 дней ушло именно на освящение священников. А в 8-й день они приступили к самостоятельному служению. И когда мы читали недельную главу Шмини, которая переводится как восьмой, то именно там мы видим тот момент, как Аарон и его сыновья приступают к самостоятельному служению в скинии Всевышнего. И когда мы читали обо всем этом, то мы там тоже говорили, что здесь, говоря о восьмом дне, речь уже идет как об образе нашего служения как священников Всевышнему в будущем мире. А теперь давайте наложим это понимание сути празднования праздника Ханука, как восьми дней по подобию праздника Кущей, на недельную главу Микец, которая всегда читается в последние дни праздника Хануки. Сложим и посмотрим, что здесь можно видеть. Так вот, когда мы смотрим на главу Микец в свете праздника Хануки, нам начинает открываться удивительная картина приготовления священников на служение к восьмому дню. Проповедь я так и назвал «Путь в священство». Вы помните, когда Всевышний вывел свой народ из Египта и привел к горе Хорив, то Всевышний сказал народу так. Это 19 глава книги Шмот с 5 стиха. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Действительно, быть народом святым и царством священников – это очень почетно. И, конечно, все стоявшие у горы Хорив в тот момент, все слышавшие эти слова, хотели бы стать священником. А дальше мы видим путь через пустыню, 42 перехода, со всеми испытаниями, искушениями, цель которых, в общем-то, и сделать народ, чтобы он стал царством священников и святым народом. И весь этот путь сокрыт в одном слове – «если», как написано, «если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой». И как мы видим, совсем немногие из слышавших эти слова достигли обетованной земли. А в книге Откровения, 5 главе, мы читаем 8 стих и дальше. «И когда он взял книгу, Машиах, Иешуа. Тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас всесильному из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками всесильному нашему. И мы будем царствовать на земле». Из этого текста видно, что Иешуа Машиах соделал царями и священниками Всевышнему людей из всякого колена, языка, народа, племени, и все они будут царствовать вместе с Машиахом Иешуа на земле. Действительно, это очень почетно и радостно. Но возникает вопрос, а как именно происходил этот процесс соделывания нас, царями и священниками? Это очень похоже на то, как Всевышний показал сон Иосифу о том, что все его братья поклонятся ему, и он будет царствовать. И понятно, что этот сон был приятен Иосифу. Этот сон подтверждал отношение к нему его отца Якова. Разноцветные одежды, изучение Торы. Все это говорило о том, что Яков увидит действительно в Иосифе будущего главу поколения. Но, как мы говорили в предыдущие разборы, в этом сне, который Всевышний показал Иосифу, ничего не было про то, что братья его сначала будут хотеть убить его, потом бросят в яму, где не было воды, но были змеи и скорпионы. А потом его продали в рабство в Египет. И там тоже большую часть времени он провел в тюрьме. И все это время было тем временем, когда слово испытывало Иосифа, как об этом мы читаем в 104-м псалме. И вот исполняется ему 30 лет, и он выходит на царство. При этом давайте себе отметим, что весь этот путь Иосифа на царство, как говорит иудейская традиция, это путь страдающего Амашеха на царство. Наша недельная глава Микец как раз начинается с этого момента, когда Иосифа приводят к фараону, чтобы он изъяснил фараону сны, которые тот видел. И после того, как Иосиф изъяснил сны фараону и сказал, как решить эту проблему, фараон делает его главным в Египте, как написано. Берешит, 41 глава, 39 стиха. «И сказал фараон Иосифу, так как Всевышний, Всесильный, открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твое слово держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «Преклоняйтесь». И поставил его над всей землей египетскую. И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». А дальше в 46 стихе 41 главы Берешит написано, «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле египетской». Так начинается наша недельная глава. Когда мы смотрим на путь Иешуа Машиаха, то мы видим, что вышел он на служение сразу после искушения в пустыне. И в это время ему тоже исполнилось 30 лет, как написано в Евангелии от Луки, 3 главе, 23 стихом. Иешуа, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев. Таким образом, глядя на все события предыдущей недельной главы Ваешев, которую мы читали в первые дни Хануки, и также глядя на начало событий нашей недельной главы, когда Иосиф выходит на царство, в свете праздника Ханука, то можно сказать, что все эти события были связаны именно с приготовлением Иосифа на священство. И действительно, мы видим, что после того, как он стал вторым человеком после фараона в Египте, он стал учить Торе египетский народ, как об этом написано в 104-м псалме, 21 стих и 22. «Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости». И еще мы узнаем из Торы, что за время 7 лет изобилия у него родились 2 сына от жены, которая была дочерью языческого жреца. Это 50 стих 41 главы Берешит написано. «До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Менаше, потому что говорил, что Всесильный дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Эфраим, потому что говорил он, Всесильный сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Впоследствии, когда Яков придет в Египет, то он назовет Ефрема и Менаше своими сыновьями, такими же, как Руим и Шимон и все остальные его сыновья. То есть эти сыновья принимают статус сыновей самого Якова. И мы как-то говорили, что это прообраз тех уверовавших из язычников первого века, которые через проповедь апостола Павла духовно вошли в общество израильское. А потом наступили 7 лет голода. И за это время голода многие египтяне стали рабами фараона, а некоторые из них присоединились к вере Иосифа. И также мы видим, что именно в это время Яков приходит со своей семьей к Иосифу. Мы все время говорим о том, что Тора является развернутым планом исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. А апостол Павел говорит нам, что в Торе образы для наставления нас. В 11 стихе 1 послания Коринфян, 10 главе, написано, все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Таким образом, предыдущая глава Ваешев и начало нашей главы Микец в свете праздника Ханука говорят нам о пути страдающего Машиаха на священство и о том, как он начинает царствовать в Египте. И если продолжать раскрывать духовный смысл того, что будет происходить дальше, недельная глава Микец, то в свете того же праздника Ханука, 7 дней из которого шло очищение и освящение священников, чтобы приготовить их к самостоятельному служению в восьмой день, а восьмой день – это уже образ будущего мира, то можно сказать, что именно так Амашех Иешуа будет готовить своих братьев к тому, чтобы им стать священниками Всевышнего. Вот здесь как раз и сокрыт этот главный урок недельной главы Микец в свете праздника Ханука, то, чему Всевышний хочет нас научить сегодня. Помните, в 5 главе книги Откровений написано, что Иешуа Машех соделал царями и священниками Всевышнему людей всякого колена, языка, народа и племени, и все они будут царствовать с ним на земле. И вот это слово «соделал» говорит нам уже о конечном результате. И у каждого из нас наверняка есть желание более подробно узнать, а что стоит за этим словом «соделал». Через что каждому из нас нужно будет пройти в своей жизни до того момента, как мы достигнем этого конечного результата, когда можно будет сказать, что мы уже соделаны царями и священниками Всевышнего. Очень важные вопросы, ответ на которые находится именно в нашей недельной главе Микец. Если мы посмотрим на то, как Иосиф поступает со своими братьями, когда они приходят в Египет, в то время, когда начался голод, то мы видим, что просматривается этот принцип «меда кенегед меда» – «мера за меру». Например, в то время, когда Иосиф еще жил в семье с отцом и братьями, то мы в Торе читаем о том, что Иосиф доносил до отца худые слухи о братьях. Это 2 стих, 37 глава Берешит. Вот житие Якова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф, худые о них слухи, до отца их. Многие, читая эти строки, думают, что Иосиф был стукачом, то есть специально подсматривал за братьями, чтобы потом наябедничать отцу, чтобы у них были неприятности. Ну, в этом суть соглядатая. Высмотреть наготу, а потом выставить ее на обозрение для всех. На самом деле, зная доброе и богобоязненное сердце Иосифа и его возраст, как написано, будучи отроком, можно сказать, что цель того, что Иосиф доводил худые слухи до отца, не в том, чтобы сделать им зло, но наоборот, чтобы уберечь их от неприятностей, которые могут прийти в их жизнь за нарушение заповеди Всевышнего. Он, будучи отроком, не мог повлиять на старших братьев, поскольку они его просто не слушали. И потому он рассказывал отцу, потому что верил, что братья послушают отца и не будут так делать, и в конечном итоге это же будет хорошо для них. А братья думали, что он соглядатай. Приходил к ним, чтобы высмотреть их слабые места и донести отцу, и потому относились к нему враждебно. Так вот, когда братья приходят в Египет, мы видим, что братья его не узнали. Это тоже очень яркий образ того, как иудеи не узнали своего Машеха, свой первый приход, как об этом говорит сам Иешуа. Посмотрим Лука 19 глава 41 стих и дальше, потом Матфея 17 главу. Написано Лука 19:41. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к шалому твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И еще Матфея 17 глава, с 11 стиха Иешуа говорит, «Иешуа сказал им ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но я говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». То есть Иешуа говорит, что так же, как не узнали Илия, так же не узнают и Амашеха, Сына Всевышнего, и он также пострадает от их рук по причине того, что не узнали. А апостол Петр в книге Деяний, 3 главе 17 стиха, так говорит. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали то по неведению». Вот если смотреть значение этого слова на греческом, то оно переводится как неведение, невежество, незнание, непонимание. «Знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по незнанию. Всевышний же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Машеху, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, Да придут времена отрады от лица Привечного, и да пошлет он предназначенного вам Иешуа Машеха, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Всевышний устами всех святых своих пророков от века. Итак, братья Иосифа не узнали его, а он узнал их и обвиняет их в том, что они соглядаты. Вопрос: почему? Берешит 42 глава, 8-9 стих читаем. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатай, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Вот суть соглядатаев. Приходят высмотреть наготу земли сей, чтобы потом навредить ей. Причина того, почему Иосиф так это делает, это его желание через суды, мера за меру, привести братьев к покаянию. И дальше мы видим, как Иосиф повелевает братьев бросить в тюрьму. То есть, начинается с того, что он обвиняет их соглядатаями, и это как бы полностью мера за меру, как они его несправедливо обвиняли соглядатаями. Потом бросает их в яму, как написано, Берешит 42 глава 17 стих, и отдал их под стражу на 3 дня. Большая часть тюрем в то время выглядела как яма, которая сверху накрывалась деревянной решеткой, так, чтобы никто не мог оттуда выбраться. И снова мы видим, что продолжается суд над братьями по принципу «меда кенегед меда», они ведь тоже его бросили в яму. И вместе с тем эти суды являются способом приведения братьев к покаянию. То есть, когда начинаются суды «меда кенегед меда», мера за меру, тот человек, даже если он не знал, что он где-то согрешал, он начинает понимать, что оказывается вот за что это приходит, и тогда приходит раскаяние. И мы видим, что действительно братья тоже начинают раскаиваться, когда уже в темнице, там в яме. 42 глава Берешит, 21 стих и дальше написано: «И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Оттого не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик». Иудейские мудрецы говорят, что когда мы у Всевышнего просим прощения за неправильные поступки, то есть раскаиваемся, то суть прощения самого Всевышнего в его долготерпении. Дело в том, что Всевышний, слыша наше раскаяние и просьбу о прощении, которую Всевышний понимает так, что вот это покаяние означает, что мы больше так поступать не будем, верит просящему о прощении, прощает и дает нам возможность подтвердить истинность нашего раскаяния. А это значит, что Всевышний поставит того, кто просит прощения, в подобную же ситуацию, в которой он раньше согрешал, чтобы посмотреть, как он будет теперь поступать в такой же ситуации. И если такой человек поступает уже в аналогичной ситуации по-другому, то это значит, что он действительно исправился. И значит, наказание за тот грех, который он сделал раньше и просил за него прощения, отменяется. Так вот, после того, как братья начали раскаиваться в том, что они сделали грех против своего брата Иосифа, Иосиф это услышал. И теперь ему надо удостовериться в том, что они действительно по-настоящему раскаялись. А это значит, что нужно для них создать такую ситуацию, ну, аналогичную той, которая была у него с братьями, когда он еще жил с отцом. Именно поэтому он после того, как братья привели Беньямина в Египет, сначала на Перу дает Беньямину долю в 5 раз больше. Как мы читаем, Берешит 43 глава 34 стих написано: «И посылались им кушанье от него, и доля Беньямина была в 5 раз больше долей каждого из них. И пили, довольно пили они с ним». Вот это Иосиф делает, чтобы увидеть, будут ли завидовать братья Беньямину. Так же, как ранее они завидовали Иосифу, когда отец пошил ему разноцветные одежды. Да еще и напоил их, как написано, и пили, и довольно пили, то есть много пили. Дело в том, что это тоже умысел со стороны Иосифа, потому что пьяный человек перестает себя контролировать. И если в нем есть какая-то агрессия по отношению к ближнему, то она обязательно проявится. То есть это тоже было искушение для испытания. Но мы видим, что
все прошло без зависти, без агрессии, и тогда Иосиф усложняет проверку братьев. Он подкладывает в мешок Беньямина свою серебряную чашу, чтобы потом при братьях обвинить Беньямина в воровстве и сделать его своим рабом, а братьев отпустить. То есть, опять аналогичная ситуация, когда братья продают Иосифа в рабство, а сами остаются свободными. Но мы видим, что в этой ситуации, которую создает для них Иосиф, братья отказываются оставить Беньямина одного и вместе с ним возвращаются к Иосифу, готовые все стать рабами. Давайте прочитаем конец нашей недельной главы и захватим немного следующей недельной главы, чтобы увидеть, насколько братья изменились и удостовериться в том, что действительно в подобной ситуации они уже поступают по-другому, а значит, стали уже другими людьми. Берешит, 44 глава, буду читать с 1 стиха. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его. А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, который сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали. Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найдено нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему». Вот тут вот мы видим, как важно контролировать свои слова, когда мы что-то говорим другим. Ну, благодарение Всевышнему за мудрого раба Иосифа. Тот сказал, «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю, открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего, окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Беньямина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город. И пришли Иегуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? А Иегуда сказал ему, что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Всесильный нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы господину нашему, мы и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдете с миром к отцу вашему. Ну и вот следующая недельная глава, Вайгаш и подошел, как раз начинает рассказывать о том, как Иегуда предлагает себя в рабы только ради того, чтобы отпустить Беньямина к отцу. Вот так происходит очищение и освящение священников, чтобы приготовить их к самостоятельному служению в восьмой день. И все это называется праздником обновления храма Всевышнего, в котором участвуем и мы. Апостол Павел говорит о том, что все уверовавшие во Всевышнего через Иешуа Машиаха стали храмами Всевышнего. А апостол Петр говорит, что мы, приступив к Иешуа Машиаху, как к краеугольному камню, на котором устрояется храм Всевышнего, также должны, как живые камни, устроять из себя дом духовный, священство святое, как написано 1 Петра 2 глава 4-5 стих. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Сами устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа Амашеха. И выше мы уже говорили о том, что в 5 главе книги Откровений написано, что Иешуа Амашех соделал нас царями и священниками Всевышнего. И поскольку само слово «содел» говорит уже о конечном результате, то каждому из нас хотелось бы подробнее узнать о том, что стоит за этим словом «содел». Через что каждому из нас нужно будет пройти в своей жизни до того момента, как мы достигнем этого конечного результата, когда можно будет сказать, что мы уже соделаны царями и священниками Всевышнего. То есть, глядя на все это, мы должны понимать, что никакой халявы, ничего дармового не будет. Есть конкретный напряженный духовный труд по преобразованию, по очищению, по обновлению наших душ. И вот сегодня, разбирая недельную главу Микец в свете праздника Ханука, мы увидели детали этого процесса соделывания. Это как раз то, что нас больше всего интересовало. Что стоит за этим словом «если»? Так вот, мы увидели детали этого процесса соделывания нас царями, священниками Всевышнего. И оказывается, это именно то, о чем мы читаем в послании апостола Якова, в 1 главе, с 12 по 15 стих, где написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал привечный любящим его. А в искушении никто не говори: Всевышний меня искушает, потому что Всевышний не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Другими словами, в каждом из нас есть, если можно так сказать, узкие места, где мы искушаемся. То есть это те места в нашей душе, где там еще не живет сам Всевышний. Потому что если бы там жил Всевышний, то душа бы уже не искушалась. Так вот, вот эти узкие места апостол Павел как раз и называет делами плоти. Галатам 5 глава, с 19 стиха написано: «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающе так, Царство Божие не наследует». То есть вот это как раз те узкие места. Каждый знает свои эти узкие места. Вот там нас как раз и будут искушать, чтобы увидеть, изменились мы после покаяния или нет. Так вот, если мы призваны стать священниками Всевышнему и Амашеху, то нам нужно быть готовыми к тому, что нас будут испытывать именно там, где у нас эти узкие места, о которых мы сами знаем и уже покаялись в них. А может, есть еще узкие места, о которых мы даже и не знаем, то тогда суды Всевышнего мера за меру приведут нас к осознанию этих грехов и к покаянию. От Всевышнего ведь ничего не сокрыто. И в конечном итоге все будет определять то, как мы будем поступать во время искушения, которое придет для нашего испытания после того, как мы раскаялись. Если мы уже в этом искушении будем поступать по-другому, именно так, как угодно Всевышнему, то мы сдали этот экзамен, и нас переводят на новый духовный уровень силы и славы Всевышнего. И в этом вся суть процесса соделывания нас, священниками Всевышнего и Амашеха. Если же мы при искушении, которое было послано нам для испытания, не выдерживаем этого искушения и снова согрешаем, то тогда может прийти наказание сразу за два согрешения. За то согрешение, за которое мы вначале просили прощения, и Всевышний принял это наше покаяние и послал нам это испытание, чтобы мы могли дать свидетельство, что мы уже другие, и за согрешение, которое мы сделали во время нашей проверки. То есть уже сразу за два может прийти. Но с другой стороны, если принять во внимание то, что праведник может упасть 7 раз и встанет, то есть это значит, что Всевышний может откладывать наказание праведнику, который падает, и потом кается до 7 раз, как написано: «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Другими словами, если человек кается, потом снова согрешает, потом снова кается, потом снова согрешает, и так много раз делает одно и то же, то в конечном итоге, как говорит притча 24:16, он может впасть в погибель. Во всем этом радует то, что Иешуа Машиах умер за наши грехи, стал нашим ходатаем перед Всевышним за нас. И до тех пор, пока мы живем в этом мире, Он не оставит нас и будет продолжать ходатайствовать за нас перед Отцом, пока мы в конце концов исправимся. Это можно увидеть в тех словах, которые Иешуа сказал своим ученикам в Матфея 18 главе с 19 стиха. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господин, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иешуа говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Все это говорит о том, что у каждого из нас есть свои недостатки. И для того, чтобы Всевышний мог простить нас, прежде мы должны простить всех, кто обидел нас. И вот только после этого нам нужно быть готовыми к тем искушениям, которые придут в нашу жизнь, чтобы нас проверить, насколько мы изменились в отношении того, за что сами просили у Всевышнего прощения. Как написано у Марка, 11 глава, 24 стих и дальше. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого. Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот так выглядит наш путь в священство. И в конце пути готовность каждого будет определяться по плодам Духа, как написано там же в Галатах, 5 главе, 22 стих и дальше. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет суда, нет закона. Но те, которые принадлежат Машиаху, распяли плоть со страстями и похотями». В заключение еще несколько слов об обновлении храма Всевышнего. Это относится к 29-му псалму, песнь на обновление дома царя Давида. Раньше, когда я читал 29-й псалом в синодальном, который называется «Псалом Давида», «Песнь при обновлении дома», я никак не мог понять, почему так происходит. Сначала Всевышний поднял меня, не дал врагам восторжествовать надо мною, исцелил меня, вывел из ада душу мою, оживил меня. Я пою и славлю Его, радуюсь спасению, говорю в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. Всевышний со мной, Он укрепил меня. Но вдруг происходит что-то необычное. Вдруг Всевышний скрывает свое лицо от меня, и я смутился, говорит Давид. Почему вдруг, вот при всем, что сделал Всевышний Давиду, он скрыл свое лицо? Давид говорит: «Тогда к тебе привечно взывал я и привечно умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Услышь, Привечный, и помилуй меня. О, Привечный, будь мне помощником». То есть Давид здесь говорит: Привечный не скрывает меня лица своего, потому что если не ты со мной, то тогда я просто сойду в могилу, я прах. И Всевышний, услышав эту молитву, обратил сетование Давида в ликование, снял с него вретище, припоясал его весельем. И вот теперь душа Давида славит, не умолкает и говорит, что «Буду славить тебя, Привечный Всесильный мой, буду славить тебя вечно». И вот когда я думал, почему вдруг это происходит, что Всевышний в какой-то момент нашего возвышения скрывает свое лицо от нас. И в духе мне приходит то, что произошло с царем Езекией и Ехескелем. Как написано во 2 Паралипоменон, 32 глава, 30 стих. «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле». Ну, там солнце возвратилось на 10 ступеней. Вот в этот момент Всевышний оставляет Езекию одного. Написано: «Оставил его всесильный». Для чего? Дальше написано: «Чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Вот такие вещи происходят в нашей жизни, и нам всегда к этому нужно быть готовым. Потому что путь во священство – это непростой путь. Хорошо, когда Всевышний с тобой, когда Он тебя исцеляет, выводит из ада душу твою, возвышают тебя. Ты радуешься, веселишься, благодаришь. Все хорошо, действительно. Здорово. Всевышний тебя укрепляет. Но вдруг в какой-то момент он скрывает свое лицо. Наступает тьма. И ты не знаешь, что делать. Ты вопишь, он не отвечает. Ты плачешь, он не слышит. И человек не понимает, что произошло, за что, почему. Оказывается, Всевышний в это время хочет посмотреть, а что в нашем сердце есть, где наши ценности, куда мы прострем руки свои, где пойдем искать помощь. И вот это вот все называется «Песнь при обновлении дома». И это все путь во священство. Благодарим Тебя, Отче, за премудрость Твою. Великие дела Твои, действительно великие дела Твои. И славы Своей Ты не дашь никому. Но каждый, познавший Тебя, будет славиться Тобой, Тобой, живущим в нем. Поэтому мы взываем к Тебе, Отец, молим Тебя и просим, помилуй нас, Отче. Будь каждому из нас помощником. Обрати сетование наше в ликование. Сними с нас вретище и припаяшь нас весельем, чтобы славила Тебя душа наша и не умолкала. Чтобы славили мы Тебя, Отче, вечно, в имени Шоа Машеха. Аминь.